На тракте вновь воцарилась тишина.
«Да, дела», — протянул Торин. «Надо ж так. Нижнюю челюсть. Вот то-то. Нижнюю челюсть»,
— мрачно произнес Рогволд.
«Откуда такой обычай? Ну ладно, харадримы. Сдирают кожу с трупов наиболее мужественных врагов. Набивают ее соломой и выставляют на всеобщее обозрение. Но чтобы так... Слышал я, впрочем, что есть такой народ. Далеко на востоке, за Рунным морем, в месяце пути от Дейла. Но откуда они взялись здесь? Ничего не понимаю».
В Хэмселе постоялый двор оказался не в пример просторнее Астерского, и народу в нем было меньше. Без всяких препон путешественники взяли комнату, и Фолка с наслаждением повалился на широкую кровать. Все закружилось перед глазами смертельно уставшего хоббита, и одежду с него стаскивать пришлось уже Торину. Фолка крепко заснул, не дождавшись ужина. У него были крылья, огромные, сильные. Он парил высоко над землей. Под ним расстилались незнакомые равнины, виднелись какие-то горы, какие он не знал. Пространство под ним скрывал вечерний сумрак. Длинные ночные тени тянулись с запада на восток. Заснеженные вершины далеких пиков были окрашены в нежно-розовый цвет, озаренные последними закатными лучами. Ему вдруг захотелось умчаться прочь от кровавого закатного зарева. Он сделал легкое движение могучими крыльями и устремился на восток. Он почему-то твердо знал, что должен быть сейчас там, и подчинялся внятному, хоть и неизвестно откуда пришедшему зову. С легкой отстраненностью он подумал, что сейчас должны показаться туманные горы. Так и случилось. Промелькнула и исчезла исполинская горная цепь, протянувшаяся через все Средиземье. Он увидел под собой извивы Андуина, великой реки, а чуть поодаль темнели бескрайние просторы зеленых лесов бывшего Чернолесья. Его путь лежал еще дальше, на восход. Под ним протянулся бесконечный лесной ковер, без малейших просветов и прогалин. Внезапно он почувствовал, что должен свернуть вправо. И сделал так, и увидел под собой неожиданно пустое место. Леса исчезли. Посреди призрачно-белого, мерно колышущегося туманного моря возвышался огромный голый холм. Его подножие скрывала мгла. На вершине бесформенной груды громоздились какие-то обломки. Приглядевшись, Фолка понял, что это развалины какого-то громадного здания. И посреди этих руин, там, где камни образовывали подобие давно обвалившейся башни, он заметил живой огонь. Внизу бушует ветер. Вдруг всплыло в его голове. Почему же пламя такое ровное? Он понял, что это очень важно. Важно, как ничто другое, но почему? Мысль вспыхнула и погасла. И он уже спускался к темным коричневым руинам. Описав широкий круг, Фолка оказался на земле. На ней ни травинки. Снова понял он, хотя не смотрел себе под ноги. Он осторожно двинулся туда, где, как он твердо знал, должен гореть неколеблемый ветром огонь. Обогнув остатки древней стены, Фолка внезапно замер. Спиной к нему у костра под уцелевшей стеной стоял человек. Стоял крепко и уверенно расставив ноги, его голова была склонена. Он смотрел на свои руки, что-то делавшее у него перед грудью. Рядом смирно стоял черный конь. В этом человеке чувствовалась исполинская древняя сила, такая же древняя, как окружавшие их развалины. И Фолка сразу же вспомнились могильники. Он не знал, откуда пришла эта уверенность, но знал, что это именно так. Что-то заставило Фолка оглянуться, и он увидел смутное движение в тумане. Вскоре из мглы выступили две темные фигуры. Массивная, коренастая и небольшая, стройная, хоть и не очень уступавшая первой в росте. Вторая фигура сжимала в руках серебристый лук.
«Стреляй! Стреляй же!»
Раздался громовой голос, шедший, казалось, сразу со всех сторон и одновременно ниоткуда, и он увидел, что фигура с луком вскинула свое оружие. Фолка пришел в себя от ударившего в лицо яркого солнечного луча. Ставни были распахнуты, чуть потрескивая, горел камин, а за окном у окна сидели Рогволд и гном. Ловче правил свой меч, гном полировал топор. Было невыразимо приятно нежиться так под теплым одеялом, давая отдых натрудившемуся телу. Хоббит прикрыл глаза. Ловчий гном не заметили его пробуждения и продолжали неторопливую беседу.
«И все же скажи, Торин», — говорил Рогволд, — «как случилось, что ты идешь вместе с хоббитом? Странная вы все же пара. Я удивился этому еще в Пригорье. Чудно, думаю, драку затеял хоббит, а защищает его гном».
«Да уж вышло так», — отвечал Торин. «Приглянулся он мне. Не такой, как все его родичи. Тем главное пузо набить. А он нет. Ему многое нужно и многое дано. Я так чувствую. И он не трус. Вспомни, как он в призраков стрелял, пока мы с тобой глаза протирали, да соображали, что к чему. Да и вообще, мы, гномы, народ привязчивый. У нас, если уж друг, то до самой смерти. Поэтому у нас так мало друзей».
«Да...» —
протянул Рогволд, и снова наступила тишина. Фолка решил, что пришла пора просыпаться. Он сел, потянулся, зевнул. Гном и человек повернулись к нему.
«Силен же ты спать, друг хоббит»,
— весело сказал Торин.
«Диковинный сон мне сегодня снился»,
— задумчиво сказал Фолка. Приводя себя в порядок и умываясь, он рассказал друзьям, что помнил из своего удивительного ночного видения. Его слушали молча, не прерывая.
«Привидится же такое!»
Фолка попытался обратить все увиденное в шутку, однако Торин и Рогволд остались очень серьезны.
«Погоди смеяться над своими снами, Фолка!»
На затылок хоббита легла широкая бугристая ладонь сотника.
«Бывает, что в них является наше будущее. Судьба любит играть с нами, показывая иногда отдельные картинки еще не случившихся событий. И мудрый может выбрать правильную дорогу или же остеречься от опрометчивых поступков. Холм, говоришь? Лысый холм в зеленых лесах? А не тот ли это знаменитый холм, на котором стояла какая-то крепость врага? Мне доводилось слышать подобные сказки».
Торин вопросительно глянул на хоббита.
«Если верить Красной книге, в тех краях действительно должен где-то быть замок Долгулдур. Точнее, то, что от него осталось»,
— припомнил Фолка.
«А что это был за замок?»
— спросил Рогволд.
«Обитель Назгулов. Самых страшных слуг врага. Орки оттуда напали на Лориан. Знаешь, что это такое?»
«Слышал, что так называлась страна эльфов неподалеку от Туманных гор. А так, ничего толком тоже не знаю»,
— отвечал Ловчий.
«Орки трижды штурмовали Золотой лес, но эльфы отбились, а потом сами пошли вперед, переправились через Андуин и дали бой. Вражьи прислужники были разбиты, и сама владычица Галадриэль обрушила в прах стены того замка. Так говорит Красная книга».
«Заладили. Долгулдур, замок, враг», — буркнул гном. «Мало ли что привидится. Сны, конечно, бывают, что сбываются. И отмахиваться от них нельзя, но тут все слишком неопределенно. Ну что ж, поживем, увидим», — вздохнул Рогволд. «Давайте-ка в дорогу, друзья. У меня этот бой под Пригорьем из головы не идет. Как они осмелели! Собирают 1500 копий посреди королевства, ничего не боясь и даже особенно не прячась».
Он озабоченно покачал головой.
«Худые времена настают. Чует мое сердце». «А что, нельзя было поднять на ноги всю округу?» —
вдруг спросил Торин.
«В одном Пригорье 1000-2 бойцов наберется, а окрестные деревни? Да вы их просто задавили бы, ни один бы не ушел». «Что ты, что ты?» — отмахнулся Рогволд. «Подумай сам, куда этим селянам в бой идти? Это ж для них верная смерть, там же никто меча держать не умеет. На это дело дружина есть, она и должна воевать. Она воевать, а пахари пахать, кузнецы ковать и ткачи ткать. Каждый должен свое дело как следует делать, а в чужие не вмешиваться. Так есть, так было и так будет. Нет людей уже не переделаешь. Ну, тебе виднее».
Не стал спорить гном.
«Только у нас бы, ежели кто такой вот завелся и разбой стал бы чинить, все бы работу побросали, да навалились всем миром, пока врага бы не прикончили».
«Наверное, поэтому вы, гномы, и не создали Соединенное Королевство», усмехнулся Рогволд. «Не обижайся, конечно, но каждому все-таки свое».
«Чего ж обижаться», проворчал гном. «Королевство мы впрямь со времен Дьюрина сколотить не можем».
«Ну, так в дорогу»,
поднялся Рогволд.
«Ты готов, Фолка? Карлика своего покормили?»
«Кормил я его, кормил»,
отмахнулся гном, вставая.
«Лопает прорва, куда только лезет».
Они ехали почти весь день. Наконец, тракт нырнул вниз в очередную долину между цепями холмов, протянувшихся с юго-запада на северо-восток. Дорога пересекала котловину в широком ее месте, справа и слева, в отдалении гряды вновь сближались. Плоское дно долины покрывали поля и сады, чуть дальше влево виднелись еще одна деревня и луга вокруг нее. А еще за ней новые поля, новые сады.